Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 21 по 26 января в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Выставка-ярмарка расположена на третьем этаже универмага. Работают эскалаторы. На выставке вам будет предоставлена продукция храмов, монастырей, фермерских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, проезд метро Комсомольская. Ждем вас с 21 по 26 января в универмаге Московский по адресу Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. С Богом!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. Отцы тоже истолковывают по-своему этот текст, но ученые обращают внимание на то, что когда говорится о суше, вот из самого текста это видно, говорится о неком едином материке. Некая единая суша, не просто, значит, острова, а вот именно суша в таком единственном понимании этого слова, если хотите. И ученые говорят, что это соответствует научным знаниям о жизни нашей планеты, потому что когда-то действительно суша была одинаковая, то есть, ну, не совсем правильно сказал, не то чтобы одинаковая, это была одна суша, но потом она разделилась. Вот если вы посмотрите на Америку и на Европу и Африку, вы даже увидите, по каким швам она разделилась. У вас швы будут совпадать. И дальше будете смотреть, там, Австралия откуда откололась, и так далее, и будет видно вот эти швы, то есть, как это все раздиралось, разрывалось. Это, конечно, тайна, когда это происходило, почему это происходило, для чего это происходило. Но святые отцы говорят, что именно таким образом люди были изолированы друг от друга. Люди были изолированы друг от друга, когда материки стали раздвигаться. Те же самые индейцы, как они попали в Америку. Правда, есть версия, что они пришли по Берингову проливу. Версия не лишенная смысла, потому что и индейцы, и монголоиды – это одноразово. Но вот наличие, само наличие вот таких разных интересных истолкований, оно, конечно, заслуживает нашего внимания. И мы читаем далее. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и древо плодовитое, приносящее по роду своему плод, в который семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Итак, здесь мы видим, что мир природы украшается зеленью, растительностью, что, кстати, точно соответствует научным данным, что растительный мир, он происходит раньше, чем мир органический. Действительно, сначала появляется растительность, она вырабатывает кислород, она впитывает углекислый газ, возникают необходимые условия для того, чтобы потом возникали другие формы жизни. Вы знаете, что наука учит, что разные формы жизни, они возникли в воде. Что в воде зародились простейшие организмы, потом более сложные и так далее. Но что же по этому вопросу говорит Библия? Но далее мы читаем о сотворении светил. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. «И создал Бог два светила, великое светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день четвертый». Давайте порассуждаем. Свет был сотворен прежде всего. Раньше сотворение солнца, луны, звезд, уже Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Чем принципиально отличается вот этот первозданный свет от того, что Бог творит солнце, луну, звезд для освещения днем и для освещения ночью? Аллегорическое истолкование следующее. Когда Бог сказал, да будет свет, духовный свет наполнил все пространство. Когда произошел мятеж ангелов на небе, Бог отделил свет от тьмы, и Бог скрыл свой духовный свет для праведников из числа людей, которые потом появятся на земле. В православии есть учение о тайном, божественном, фаворском свете. Это тот самый нетварный свет, которым воссиял Господь на Фаворе, на горе Преображения. Он показал божественную природу свою, и был великий вот этот духовный свет, нетварный свет. В своем благодатном проявлении, свет мироздания, если хотите, свет мироздания, который могут и в наши дни этот свет созерцать отдельно взятые праведники. Таких людей называют исихастами. Эти люди в основном живут на Афоне, в очень уединенных кельях, в строгих монастырях. И они занимаются практиками созерцания вот этого неизреченного фаворского света, тайного света, который Бог скрыл от грешных людей, чтобы даровать его праведникам всех поколений, как их собственное достояние. Моисей, когда имел общение с Богом, он называется боговидцем. Когда он сошел с горы, он сам распространял этот свет, и люди не могли его видеть, и просили, чтобы он покрывал им свою голову. А у Иоанна Богослова в первом соборном послании говорится, что мы будем подобны ему, потому что мы увидели его. То есть вот возможность видеть этот духовный свет, это и есть возможность уподобляться ему. Этот свет есть тот самый, о котором священники восклицают в начале утренней службы, слава тебе, показавшему нам свет. Это и есть тот самый свет евангельской веры, который проникает в сердца неверующих людей и делает их верующими, отделяет внутри человека свет от тьмы, доброе от злого. И человек начинает распознавать, что угодно Богу, а что ему не угодно. И мы читаем далее о том, как возникает жизнь. Как мы с вами определились, ученые самых разных направлений говорят, что жизнь возникла в воде. Что по этому поводу говорит Библия? Библия говорит: «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Душа живая – это самый простейший организм. «И птицы да полетят над землей по тверди небес». Вот здесь говорится о том, что Бог наделяет воду некой живительной энергией. И он говорит, что вода должна произвести, я немножко ошибся, когда сказал, что душа живая, простейший организм, это неправильно. И здесь Господь говорит, что вода должна произвести пресмыкающихся. Вот самые простейшие формы – это пресмыкающиеся. Потом душа живая, и потом птицы летят по твердой небес. То есть сначала вода производит пресмыкающиеся. Это самые простейшие формы жизни. Какие-то амебы, какие-то плавающие там образования соединенных клеток живых. То есть сначала возникают в воде, как описывает Библия, самые простейшие формы жизни. Потом душа живая. Что такое душа живая? В Библии душа в крови. То есть появляются формы жизни, которые имеют в себе кровь. Это более сложные формы жизни. Такие формы жизни выходят из воды на землю. И мы видим, что уже птицы потом летят по тверди небесной. Все начинается в воде. Простейшие эти амебы, организмы, более сложные, с кровью, наделенные кровотоками. Выходит жизнь из воды, птички полетели. Я думаю, вам это напоминает учебник по зоологии. Помните, там такая картинка была? Простейшие формы жизни возникают в воде, эти же самые амебы, то более сложные, наделенные кровеносными сосудами, жизнь выходит из воды, и птицы полетели. Библия – это первая книга в мире, которая говорит о том, что жизнь возникает именно в воде, и она проходит разные этапы. То есть простейшие формы, более сложные формы, более совершенные формы. Ученые обратили внимание на то, что у многих птиц есть чешуя рыбья на лапках. Когда исследуют лапки птиц, там чешую находят. Все настоящее, та самая, какая и уровень. Есть такие формы жизни, значит, рыбки, которые летают. Они выпрыгивают из воды, пролетают, ловят ртом мух и в воду падают. Такие промежуточные звенья. Но то, что все птицы любят плавать, вы знаете отлично. Они ныряют, птицы, прям стремглав бросаются под воду. Я смотрел уникальный такой красивый фильм, как охотятся за рыбой птицы. Это плавают друг на друга, смотрят, так круто, голова, так красиво все. То есть есть разные переходные формы жизни. Как, например, есть растения, о которых ученые не уверены, растения ли это. Корешок есть, а ведут себя как хищники. Там, пасть открытую держит, муха села, оп, закрыла все. Каким-то там соки там выделяются, какая-то система своя. Если не кровеносная, то что-то еще. То есть разные какие-то переходные этапы. Так вот, Библия – это первая книга, которая достаточно серьезно говорит о том, что вода сама по себе наделена некой живительной силой. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающуюся, душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной». Далее. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода». Видите, как Библия говорит? «Которых произвела вода». Да, Бог сотворил, но произвела вода. То есть Бог творец без услов, но Он дает живительную силу воде. Вот в каком смысле Дух Божий носился над водой. Он как бы сообщал вот эти живительные энергии этой стихии. Далее мы увидим, что Бог наделяет такими же плодородными энергиями землю. Земля же, она живородит, мы уже прочитали о зелени, которая из земли выходит. Далее будет говориться о разных формах жизни, которые возникают на земле. «И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Господь благословляет мир, возникающий в водах. И некоторые богословы говорят, а почему Господь зелень не благословляет? Почему-то он обращается к формам жизни, которые возникают в воде, с неким благословением. И на это есть такой богословский ответ. Господь знал наперед, что через древо познания добра и зла грех войдет в этот мир. И был вечер, а было утро, день пятый. Далее. Шестой день начинается. В тот день, в который были сотворены формы жизни на земле, жизнь выходит из воды, Господь упорядочивает эту жизнь, и в этот же период возникает и человек. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. Этот же день, шестой день, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Вот здесь глагол «сотворим» стоит во множественном числе. В начале Библии он стоит в единственном числе, а имя Бога во множественном – Элогим. Здесь этот глагол, он во множественном числе, имя Бога в единственном числе, но здесь местоимение, очень интересно. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему. Иудеи, давайте спросим иудеи. Иудеи, что ты мне ответишь на то, что Бог говорит, что Он сотворит человека по образу нашему? Кого Он имеет в виду? Знаете, что иудеи отвечают на это? Они говорят, ну Бог сотворил человека со своей судебной палатой, сам говорит. Вот поэтому сказано наше. Но это очень невразумительный ответ, потому что в Писании сказано, что Бог сотворил мир. Нигде не сказано, что ангелы сотворили мир. Бог сотворил мир своим словом, то есть через Сына Своего. Какое есть прямое свидетельство из христианских писаний о том, что мир сотворен через Сына Божьего? Смотрите, что сказано в послании к Колоссянам. Послание к Колоссянам, первая глава. Мы читаем с 15 стиха, здесь сказано, который, это о Сыне Божьем говорится, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть Сын Божий, Он не тварный. Выражение, что Он рожден, свидетельствует о близости к Отцу, о такой близости, что в нашем языке нету другого слова, адекватного, как нежели слово «рожден», который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, то есть Сыном Божиим, создано все, ведь Он все создал. Ведь Бог Отец творит мир своим словом, то есть через Сына Своего. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, ведь ангельские миры Он тоже сотворил. Все им, то есть Сыном Божиим, и для Него создано, и Он есть прежде всего, и им все стоит. Видите, братья и сестры, мир создан им и для Него. Для Него. Какая удивительная духовная тайна. И вот когда говорится о сотворении всего мира, мы видим свидетельство о единстве во множестве Бога. То есть сотворению мира предшествовал собор личности Святой Троицы. И перед сотворением человека мы видим собор личности Святой Троицы. Знаете, что это означает? Человек в глазах Бога равен целому миру. Человек в глазах Бога равен целому миру, ибо этот мир создан для человека, как его дом. И здесь возникает следующий вопрос. Святые отцы задают его сами, они говорят, а почему Бог создал человека? Для чего Бог создал человека? И они отвечают на этот вопрос следующим образом. Они говорят, так как треть ангелов отпали от Бога, то чтобы восполнить число отпавших ангелов, Бог творит человека. И мы святых людей как называем? Небесный человек, земной ангел. Правильно. То есть люди созданы для того, чтобы восполнить число отпавших ангелов. Более того, Марк Исповедник говорит, что дьявол изначально был ангелом-хранителем планеты Земля. Ангелом-хранителем этого земного мира. А когда он пал, он все это потерял. Вот почему нас так ненавидит дьявол и его ангел. Мы же созданы, чтобы занять их место. Вот представьте себе, вы работаете, трудитесь, у вас такая должность хорошая, вдруг вас прогоняют и какого-то Сидора Поликарповича ставят на эту должность. Вы там трудились, старались, у вас такие перспективы были. И вы думаете, ну я с ним разберусь, с этим Сидором Поликарповичем. Вот почему дьявол так ненавидит нас. Человек занимает его место. Когда они выпали из духовного мира, у них произошло расторжение Создателя. А мы с вами определили, что мир существует только в Боге. И можно сказать, что он вообще не существует без Бога. А что такое расторжение Создателем? Это вакуум. А вакуум не терпит пустоты. И дьявол хочет, чтобы вот судьбу его вакуума, расторжения с Богом, разделили другие существа. Ему это легче просто. Легче. Чтобы они тоже оказались в этом вакууме, где и он. Ведь гиена-то огненная не сотворена для людей. Сказано, идите проклятые в огонь вечный, который уготован дьяволу и ангелам его. Видите, кому уготован огонь вечный? Не людям. Дьявол и ангел мир. Какой интересный парадокс. Оказывается, человек создан для того, чтобы занять место от падших ангелов. Если он его не займет, он окажется там, где оказались падшие ангелы. Вместе уготовано дьяволу и ангелу мир. Вот действительно тайна духовной жизни. То есть человек призван к такой ангельской высоте, но он может оказаться в очень печальном месте. Отцы спрашивают, а когда была сотворена гиена? Где говорится о сотворении гиены? Василий Великий, Андрей Кисарийский говорит, что когда упоминается о Божьем свете, это и есть свидетельство о гиене. Божий огонь, он один и тот же, говорит Василий Великий и Андрей Кисарийский. Но для них этот огонь есть просвещающий их, радующий их благодатью, теплотой Духа Святаго. Огонь огненных языков в день Пятидесятницы. А для других этот же огонь – муки ада. Вы видите, это не две камеры какие-то. Здесь со всеми удобствами, а здесь вечный крематорий. То есть люди некоторые живут так, что когда после смерти они войдут в этот свет Божий, он для них будет как пламень страшный. Ибо отожествив себя с грехами, они будут мучиться от этого света Божьего. Помните, Христос говорил, вы не идете ко мне, потому что я свет, а вы во тьме ходите. Во свете обнаружатся ваши злые дела. Зло боится света, бежит от света. И Исаак Сирин прямо пишет, в аду будет бичевание любви. Что это за бичевание любви? Когда человек окажется в том мире, но он не сумел в этой земной жизни принять радость общения с этим светом, он будет задыхаться от этой благодати Божьей. Она для него превратится в ад. Как Льюис очень хорошо говорит, ад – это дверь, которая запирается изнутри, не снаружи, а изнутри. В этой жизни, когда происходит у нас расторжение со светом Божиим, и мы отождествляем себя со тьмою, мы запираем себя от будущей благости в вечном мире. Причем, если в раю свет является источником света, А причем о Новом Иерусалиме сказано, что там солнце не нужно будет, луна будет не нужна, там сам Господь будет своим присутствием все освещать, то об адском пламени святые отцы говорят, что этот пламень не будет являться источником света. Это будет черный пламень. И он будет источником невыразимых мучений. Но отцы говорят, что огонь один и тот же. Вот это надо понять. Таким образом, мы выясняем, что Бог не является творцом ада. Он не творит гиену. Все творение Божье весьма хорошо. Но если ты-то плох, то для тебя хорошее оказывается плохим. Как в Писании сказано, для нечистого все нечисто, а для чистого все чисто. Что-то надо для себя выяснить. Итак, Господь говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими. Видите, человек вводится в этот мир как господин, как владыка, мэвэ, царь. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями. Вы видите, вот, когда Библия говорит о сотворении человека, говорится о них. Это говорится о мужчине и о женщине. То есть в глазах Библии женщина имеет такую же душу, как мужчина. Но, может быть, женщина наша удивляется, почему об этом надо говорить. Дело в том, что в Западной Церкви были такие церковные соборы у католиков, на которых они обсуждали вопрос, есть ли у женщины душа или нет. Они обсуждали, может быть, душу она получает от мужа, когда с ним живет. А до этого она вообще имеет бесформенную душу. Были очень странные такие мысли у западных христиан. Слава Богу, что Восточная Церковь никогда этого не разделила. То есть Бог дает благословение мужчине и женщине. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над зверями, над скотом и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Животные знают, что человек – владыка. Во всех зверей заложен страх перед человеком. Панический страх. Я беседовал с одним охотником из Сибири. Он говорит, конечно, зверь может убить человека, но только с перепугу. В целом, как звери фантастически боятся людей. Те же змеи, они стараются в сторону ползать. Медведь там за несколько километров слышит, человек убегает. Это охотник рассказывал, что он однажды лег отдыхать и так тихо спал, что медведь его не заметил. И рядом был медведь. Охотник вскакивает, медведь. Охотник говорит, я как заорал. А медведь еще громче заорал и как бросился бежать от меня. А я как к дереву шарахнулся, упал, стал ружье заряжать. А оно заряжено, я свой патрон, а там все заряжено. Я потом смотрю, медведь после себя вот такую кучу от страха оставил. И он говорит, все звери боятся человека. Но медведь-то мощнее человека. А человек, ну что, а это охотник такой невзрачный такой, мужичок небольшого роста. Он говорит, ты представляешь, у нас звери боятся. Может, они догадываются, что у нас вот ружья хорошо стреляют. Я говорю, да нет, это другие дела. То есть, действительно, вот мир природы осознает, что человек владыка. Человек, он мелек, он царь этого мира. Он создан для того, чтобы владычествовать над этим миром, чтобы господствовать над ним. И мы читаем далее. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. И вот опять, мужчину и женщину сотворил их. Ведь когда говорится о человеке сотворенном, в единственном числе, то говорится, что человек – это мужчина и женщина. Вот здесь свидетельство о том, что человек настоящий – это действительно мужчина плюс женщина. Что это значит? Мужчина – который живет без женщины, это несовершенный и неполноценный человек. То есть это неполнота бытия. И женщина, которая живет без мужчины, это неполнота бытия. Я никогда не забуду, когда я был семинаристом, я пошел к отцу Науму на духовную беседу, и там решал вопрос о женитьбе, спрашивал, надо жениться, не надо жениться. И он мне сказал, как мы говорим о мужчинах? Мужской пол. Как мы говорим о женщинах? Женский пол. А что такое пол? Половина. Половина. А цельный человек, вот когда эти две половины соединяются вместе. Два плоть едина, как сказано в Писании. Вот это полнота, целокупность бытия. Вот отец Павел Флоренский, он был очень удивительный такой тонкий философ, когда он венчался со своей невестой, и вот стал с ней жить, он ощутил вот эту полноту бытия. Он говорит, я только теперь стал человеком в таком библейском понимании этого слова. Об этом мы будем говорить далее, о том, как Господь творил человека, об этом говорится во второй книге, не во второй книге, во второй главе Бытия, о том, как семья создавалась для человека, об этом тоже говорится во второй главе Бытия. Здесь нам говорится в общем. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бога сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог. Вот это выражение «и сказал им Бог» для нас, вот сегодня собравшихся в храме, имеет огромное значение. Бог благословляет формы жизни в воде. Благословляет. Благословляет рыб морских. Да, благословляет. Животных благословляет. Благословляет. Но он к ним не обращается. Он их благословляет. Ну, как человек, христианин, пищу благословляет, но вы же не обращаетесь к пище, правильно? А здесь мы прочитали, и сказал им Бог. То есть Бог обращается, ведет диалог только с человеком. Человек есть то существо, которое может услышать Слово Божие и ответить на призыв этого Слова. И вот то, что мы сегодня начинаем изучение закона Божия, мы вступаем в этот диалог с Богом. Диалог с Богом. Это очень важно осознать вот значимость того, что человек есть существо, которое может находиться в непрерывном диалоге с Богом. Причем у каждого из нас свой диалог с Богом. Сказано, что Бог – это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Истолкователи говорят, а почему не сказано просто Бог Авраам, Исаак и Иаков? Так сказано в некоторых местах. Почему в некоторых текстах говорится как бы отдельно? Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иаков. Как будто бы у Авраама свой Бог, у Исаака свой Бог, у Иакова свой Бог. Бог-то один, но каждый из нас имеет совершенно неповторимые отношения с Богом. Те отношения с Богом, которые имел Авраам, они, естественно, отличались от тех отношений с Богом, которые имел Исаак, и от тех, которые имел Иаков. То есть душа каждого из нас ведет непрерывный диалог с Богом, даже тогда, когда душа уходит от Бога. Мы с вами определились, творение не может существовать без Творца. Этот диалог с Богом, святые отцы православные учат, не прекратится и в аду, когда в гиене будет находиться человек. И это будет как раз источником страдания, бичеванием любви, когда диалог с Богом не прекратится для существ, которые будут отторгнуты от жизни в Боге и с Богом. То есть человек – это есть существо, которое участвует в непрерывном диалоге с Богом. Это очень важно нам с вами осознать. И сказал им Бог. И вот сейчас мы читаем первую мицвот, первую заповедь. Не большая заповедь. Есть разница. Когда Господа спрашивают, какая большая заповедь, он говорил, вот такая-то, такая-то, он говорил несколько иначе, но говорил об одном. Здесь говорится о первой заповеди, о первой мицве. О первой в смысле подачи этих заповедей. То, как они преподносились людям. Вот первая мицва. Плодитесь и размножайтесь. Это разрешительная заповедь, не запретительная. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Вот это первая заповедь, которая дана людям. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Сейчас очень много молодых людей, которые приходят в православие, особенно из числа неофитов, они слишком легкомысленно относятся к этой заповеди. У нас на приходе тоже есть молодые люди, которые вот хотят всю жизнь там при храме. И когда они ко мне подходят под благословение, они говорят: «Батюшка, благословите». Я всегда их так и благословляю. Я говорю: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Они говорят: «Батюшка, что делать? В каком смысле? На что вы нас благословляете?» Я говорю: «Вот, надо выполнять все, как положено». Это действительно очень важная Божья заповедь. Тот человек, который нарушает эту заповедь, он может считаться убийцей. Убийство – это не только аборт. Убийство – это отказ от исполнения этой заповеди. Кто-то может сказать, а как же, монахи? Монахи и священники, они венчаются на приход. Вы называете нас отцами. Вы наши дети. Один западный священник, по-моему, Хосе Эскрива де Белагер, писал письмо одному священнику, который в безбрачии был, и очень переживал, что у него нет детей. И Хосе Эскрива ему пишет: «Как это у тебя нет детей? Все дети, какие на приходе, все твои. Вот воспитываю их, как положено». И обратите внимание на то, что в церкви, когда венчают человека, поют «Исаия, ликуй, Дева, радуйся», и когда рукополагают священники, поют эти же самые песнопения. То, что поется, когда вводят рукополагаемого вокруг престола, тоже поется, когда вводят молодых вокруг аналога. Это свидетельство о том, что монахи и священствующие, которые не вступили в монашество, но дали обет безбрачия, они венчаются на приход. В старину не разрешалось переходить священнику с одного прихода на другой. Это было равносильно тому, что человек бросил одну жену и взял другую. Епископы не переходили с кафедры на кафедру. Считалось недопустимо только в исключительных случаях. Раньше, если священник полагался на приход, он на этом приходе и рождался. Сама община избирала кандидата на рукоположение. Вот недавно показывали фильм по телевизору, по каналу «Спас», есть такой православный канал, про Критскую церковь. На острове Крит до сих пор народ сам избирает кандидата на священники, кандидата на епископы и кандидата на главу церкви. Сам народ решает. И если священник, например, служит на приходе, совершает какие-то преступления, его не переводят на другой приход. В старину так не было. Его оставляют на этом же приходе. Чтецом, певчим, звонарем. Когда он исправляется, он опять начинает служить на этом же приходе. А вот эта уродливая практика переводить священника с одного прихода на другой, она возникла в советские времена для того, чтобы хороших священников постоянно ссылать. Но Господь так делает удивительно, что любое зло он обращает в добро. Вот представьте, что хороший священник будет служить только на одном приходе. Но это же только благо для тех людей, которые прихожане. А если его с одного прихода на другой, он везде-везде будет создавать какие-то общения вокруг себя, какие-то инициативы духовные. Я помню, как в советское время моего духовного отца Дмитрия Дудко гоняли с прихода на приход, с прихода на приход. А он мне говорит, я за счет советской власти занимаюсь миссионерской работой по разным храмам моей епархии. Может быть, Сибирь сошлю, там потружусь. Знаешь, как интересно? Некоторые представители священноначалия занимаются вот этой практикой перевода с прихода на приход из коммерческих соображений. Они торгуют этим приходами. Например, священник на богатом приходе, он боится его потерять, он там взятки носит. Ему угрожают перевести на другой приход. И вот сейчас церковь против этого выступает. Патриарх об этом говорил, что нельзя вот так часто переводить с прихода на приход. Потому что это разрушает ткань такой нормальной жизни. То есть монашествующие, они венчаются на приход. И они рождают детей, они плодятся, размножаются. Но как? Они рождают людей во спасение. Как апостол Павел пишет, немногие у вас отцы. То есть священников-то много, а отцов мало. Он пишет, немногие у вас отцы. Я родил вас благовествованием своим. То есть подлинный отец – это тот, который помогает человеку родиться в новую жизнь. Что, конечно же, имеет большее значение, чем физическое рождение. Ибо физическое рождение может окончиться физической смертью, и человек упадет в ад, где плачет, скрежет зубы. И мы читаем далее. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, Господь обращается к людям. Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет в пищу». Бог дал пищу изначально только растительную пищу. Мясо Бог разрешил людям кушать только после потопа. Потому что люди вели такой грешный образ жизни до потопа, что они буквально пожирали друг друга. Не физически, а вот немножко аллегорически убивали друг друга, издевались друг на друга. И чтобы их пыл, вот этот такой плотоядный, жестокий остановить, после потопа Бог разрешил вкушать мясо. Но изначально так не было. Поэтому пост, когда мы не вкушаем мясную пищу, возвращает наше тело, душу не всегда, возвращает наше тело в райское состояние. Хотите ощутить, как люди жили в раю? Начните поститься. Потому что в раю они кушали только пищу растительную. То есть они были абсолютными вегетарианцами. Вегетарианцами. Рыбу они не кушали, никакой рыбы они не кушали. Только растительность была дана людям. И после потопа Бог разрешил пищу, но с одной очень серьезной оговоркой. Нельзя с кровью пищу кушать. Как мы уже сказали, душа в крови. Душа животных в крови. Если забегая вперед, низшая душа человека, она тоже в крови. Но не высшая душа человека. Ну, хорошее дело, переливали кровь, надо помогать другим людям. А если говорить крови животных, ее ни в коем случае не надо кушать, потому что там душа. А душа содержит всю информацию о животных. Я как-то рассказывал своим радиоприхожанам по радио Радонеж, по-моему, вам тоже рассказывал. Однажды я видел, как забивали свинью. И человек, резчик, который резал эту свинью, он постоянно этим занимается, он раз себе такой стакан налил, крови прям теплой, она аж пах отдавала, и выпил этот стакан, и у него лицо так налилось кровью, глаза как-то округлились свинообразно. И мне аж страшно стало. Я говорю, зачем ты это делаешь? Он каким-то хрюкающим голосом даже заговорил. Это действительно так. Вот душа животного, она в крови, в крови содержится вся информация, психологическая информация. А когда животное режут и кровь не спускают, вот информация этого смертного страха, она сворачивается в этой крови. Вот этого смертного страха. Поэтому категорически запрещено кушать пищу с кровью. Положено забой скота делать следующим образом. Надрезается жилы определенной на шее, и животное живет, пока вся кровь не выйдет. Сердце бьется, 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 бьется. Это кровь вся вышла, основная вот эта кровь. Только тогда, значит, животное, оно умирает, и его можно употреблять в пищу. Мясо обязательно надо отмачивать. Отмачивать надо мясо. То есть в раю просто мясо не ели, это очевидно, до потопа. Во время потопа мясо разрешили, но была запрещена категорически кровь. Сказано, душа истребится, которая будет есть кровь. Моисеев закон строжайшим образом запретил кушение крови, строжайшим образом, там побивали камнями до смерти тех, которые кушали кровь. В Новом Завете, когда созвали собор в Иерусалиме, решать, надо ли язычникам, обращенным к христианству, исполнять весь закон, постановили воздерживаться от блуда, удавленины и крови. Ни в коем случае не кушать, апостолы постановили. В церковных правилах, поместных вселенских соборах сказано, мирянин, который вкушает кровь, должен быть отлучен от причастия, от церкви. А священник должен быть извержен из сана, если он вкушает кровь. Дело в том, что в Писании говорится о том, что вся кровь принадлежит Богу. Это свидетельствует о том, что кровь может носить жертвенный характер. Ее можно или принести в жертву, как кровью агнцев священники еврейские окропляли, жертвенник, престол, святая святых, или же пролить на землю. Пролить на землю. Но употреблять пищу категорически запрещено. Категорически запрещено. И страшные запреты, особенно вселенских соборов, христианской церкви по поводу крови. Поэтому никаких кровавых колбасок. Особенно если здесь сидят братья и сестры с Малороссии, с Украины. Никаких кровавых колбасок, никаких кровавых бифштексов. Ни в коем случае, ни под каким видом не употребляйте кровь. Это запрещено церковью раз и навсегда.
А гематоген?
Да, но вы медицинские
Если,
например, в лечебных целях, здесь мы можем рассмотреть этот вопрос. Потому что, когда, например, возник спор по поводу того, что свидетели Иеговы, они отказывались переливать кровь, церковь христианская на Западе сказала, но Христос же отдал свою кровь за грехи мира, за спасение людей. Может быть, есть смысл спасать людей? Когда действительно есть угроза жизни человека, да. Но не в других случаях. Не в других случаях. Если вы покупаете мясо, вы должны его отмачивать. Вы должны его отмачивать.
А печеночка?
Все надо отмачивать. Вот если вы отмачиваете, выходит вот та кровь, которая действительно вот она представляет некую угрозу для души человека. Прежде всего для души. Но кровь представляет угрозу и для тела человека. Это строгие христианские принципы, их надо знать, и особенно женщинам это надо знать. То есть правильно замачивать мясо совершенно необходимо.
Скажите, а вот кровь
убиет Богу? О этом будем говорить в связи с Каином, когда подойдем к этой теме. По-настоящему правильно относятся к этому вопросу о крови старообрядцы, мусульмане и иудеи. Потому что они знают церковные законы, те же старообрядцы, иудеи, мусульмане знают свои законы, там эти принципы придерживаются. У них даже специальные магазины есть, где вот продают мясо, где все выполнено как положено. А в нашей ситуации надо отмачиваться. У апостола Павла сказано, идите покупайте на рынке, ешьте без исследования. Но апостол Павел-то имеет в виду рынки своего времени, тогда током-то не убивали цыплят. Никому в голову не пришло бы душить там какую-нибудь живность. Сливали кровь, это было общепринято. Но об этом мы поговорим подробно, когда будем говорить о жизни после потопа, когда мясо было разрешено. Здесь-то мясо вообще не разрешено, тут и говорить не о чем. В раю они кушали только растительную пищу, то есть полное вегетарианство. Я призываю вас во время поста вкусить сладость райской жизни. Итак, опять прочитаем, давайте, Значит, 29-30 стих. «И сказал Бог, вот я даю во всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, присмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Вот это свидетельство о том, что животные даже в те времена вкушали только растительность. Вкушали только растительность. Вы удивляетесь, да? А вы не удивляетесь, что бегемот, который крупнее льва, тигра, у которого клыки более большие, чем у тигра, он вегетарианец. Слон, который больше бегемота, тоже вегетарианец. Травку кушают. Самые большие животные на земле – вегетарианцы. И поверьте мне, вот, когда животный мир начал кушать мясную пищу, он начал деградировать. Можно задать вопрос, а откуда взялись вот все эти динозавры? Вот эти огромные чудовища, кости которых мы находим. Есть предание о том, что когда Ева ела от плодов запретного древа, она дала мужу своему, это написано в Писании, но по преданию она накормила всех животных. И животные стали мутировать, то есть грех стал в них проявляться. С людей спали их духовные одежды, вот эти духовные ризы, они были светящиеся существа, Адам и Ева в раю. Они облеклись в эти кожные ризы, в которых мы с вами ходим. А животные просто стали мутировать. Они стали мутировать, произошли ужасные изменения, и вот эти ужасные твари, которые конструируют животные, в дореволюционные времена они так и назывались, допотопные животные. То есть они потонули в водах потопа. Они называются допотопные животные. И если ученые вот обнаружили, например, в Сибири мамонтенка, они говорят, он утонул. У него в желудке обнаружили, он вмерз просто в лед, у него в желудке обнаружили там вот эти водоросли всякие, что он захлебнулся, что он утонул, что он действительно утонул. Поэтому они называются все эти вот твари как допотопные. И вот оканчивается первая глава следующими словами. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Хорошо весьма. «И был вечер, и был утро, день шестой». Я думаю, если бы звери пожирали друг друга, это не было бы хорошо весьма, это были бы страдания. Мир, созданный Богом, был совершенный. Хорошо весьма. И вот этот совершенный мир, который Господь создал за 6 дней, Он его отдал человеку как подарок, чтобы человек владычествовал в этом мире, чтобы он господствовал в этом мире, чтобы он возделывал этот мир, хранил, оберегал. Бог сказал людям, плодитесь и размножайтесь. Бог хотел, чтобы люди, живя безгрешно, плодились и размножались, и наполняли бы всю землю счастливыми существами, раздвигая границы рая, чтобы вся земля, наша прекрасная планета, стала бы одним цветущим садом Божьим, одним цветущим раем. Такое было радостное намерение Бога, Создателя, когда Он сотворил этот удивительный, прекрасный, фантастический, красивый мир природы. Мне приходится путешествовать по миру. Я люблю ездить в Северную Африку. Там дешевле можно отдохнуть, чем у нас в Сочи. Намного дешевле, с перелетом совсем. Но там настолько красивое море, оно называется Красное море. Когда я в Египте бываю, отдыхаю там. Там такая разная вода, как будто художник вот нарезал какие-то слои красок, вот уложил. Смотришь, как будто радуга какая-то, там в зависимости от глубины меняется цвет воды. Вот смотришь, небо такое ярко-ярко-синее. Это в Египте, в Тунисе другой климат. А русский север, когда я был в Архангельске не так давно, настолько прозрачный воздух, небо звездное так приближено, вот это сияние, как наши предки, поморы говорили, вот эти северные русские люди, они говорили, это райский свет, они видели, когда северное сияние, они говорили, это райский свет, здесь где-то рядом рай, Мир удивительно. В Сибири приходилось бывать, на Дальнем Востоке, на Камчатке, вот эти гейзеры, эти прекрасные такие фонтаны теплой воды из земли. Там, когда мы человеку зашли, он так подвел все эти трубы к этим теплым источникам, у него полностью все обогревается, там, значит, с помощью этого тепла у него и энергия подается, света. Он говорит, у меня жизнь без Чубайса полностью. Жизнь без Чубайса, Божий мир, Господь сделал все самодостаточно, мне ничего не надо. То есть весь мир, братья и сестры, созданный Богом, был весьма хорош. А что произошло далее? Как был создан человек? Что такое душа человека? Почему Бог создал его из праха земного? Для чего Господь создал женщину, помощницу мужу? В чем смысл грехопадения? Об этом мы с вами побеседуем в следующее воскресенье, если мы будем живы и Господь позволит. Спасибо всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –